Путешествуя по миру, исследуя этносы, испытываешь наслаждение от возможности пожить среди тех, кто не забыл древнего образа жизни, кто все еще ощущает свое прошлое в дуновении ветра, кто прикасается к нему, трогая камни, чувствует его вкус в листьях растений. Знать, что шаманы-ягуары все еще переносятся за пределы Млечного Пути, что мифы инуитских старейшин наполнены смыслом, а в Гималаях буддисты стремятся к дыханию дхармы, означает понять главное откровение антропологии. Это идея о том, что мир не существует в каком-то абсолютном смысле. На самом деле он всего лишь одна из моделей реальности, последовательность одного набора адаптивных решений, принятых нашими предками. У всех нас одинаковый набор императивов. Мы рождаемся, рожаем детей, проходим через обряды инициации. Мы все вынуждены мириться со смертью. Нас не должно удивлять то, что все мы поем, танцуем, у всех нас есть искусство. Но интересны именно уникальные песни и танцы каждой культуры. Будь то племя Пинан в лесах Борнео, или жрецы Вуду на Гаити, или воины в пустыне Кайсу в северной Кении, шаманы Курандера в Андах, караван-сараи посреди Сахары. Это, кстати, человек, с которым месяц назад я путешествовал по пустыне. Или даже пастух Яков на склонах Джомолунгмы или Эвереста, матери всего мира. Эти люди учат нас тому, что есть другие способы существования, другие способы мышления, другие ориентиры. И эта идея полна надежды для человечества. Вместе культуры составляют паутину духовной и культурной жизни, оплетающую нашу планету. И эта паутина также важна для процветания, как и биологическая паутина жизни, известная как биосфера. Можно назвать эту культурную паутину этносферой. Это сумма всех мыслей и мечтаний, мифов, идей, вдохновения и интуиции, порожденных воображением со времен расцвета человеческого сознания. Этносфера — это великое наследие человечества, символ всего, чем мы, любознательный биологический вид, являемся и чем можем стать. И если биосфера сейчас подвергается серьезным разрушениям, то же самое происходит и с этносферой, и гораздо стремительнее. Ни один биолог не скажет, что 50% всех видов на Земле находятся на грани исчезновения, потому что это неправда. Это был бы самый страшный сценарий для биологического разнообразия, и он вступил в силу для разнообразия культурного. Важный показатель вырождения культур — потеря языка. Когда мы родились, люди на Земле говорили на 6000 языков. Язык — это не только словарь и набор грамматических правил. Это вспышка человеческого духа. Это туннель, по которому душа каждой культуры попадает в материальный мир. Каждый язык — это лес разума, водораздел мышления, экосистема духовных возможностей. Сегодня половину этих 6000 языков никто не использует. Фактически это означает, что если ничего не изменится, эти языки уже мертвы. Настоящее одиночество — это когда ты погружен в безмолвие, когда ты последний из соплеменников, говорящий на родном языке, когда у тебя нет никакого способа передать мудрость предков. Эта доля постигает кого-то примерно раз в две недели, потому что каждые две недели умирает старейшина и уносит в могилу последние слоги древнего языка. Кто-то скажет, разве не лучше будет жить в мире, где все говорят на одном языке? А я отвечу, отлично, пусть это будет язык йоруба или кантонский. Пусть это будет язык коги, и тогда вы вдруг обнаружите, каково это не иметь возможности говорить на своем языке. Сегодня я хочу пригласить вас в путешествие по этносфере, чтобы у вас появилось ощущение того, что мы все сегодня теряем. Многие не понимают, что когда я говорю «разные способы существования», я действительно имею в виду разные способы существования. Вот ребенок племени Барасаны из северо-западной Амазонии. Это народ анаконды, который верит, что они приплыли по Млечной реке с востока в животах священных змей. Это народ, который не отличает синий цвет от зеленого, потому что небесный свод для них равен своду леса. У них есть правило — лингвистическая экзогамия. Человек обязан вступать в брак с носителем другого языка. Эта идея лежит в мифологическом прошлом. Барасаны живут в длинных домах. В них звучат 6 или 7 разных языков из-за таких смешанных браков. Но они нарочно не учат эти языки. Они просто слушают, а потом начинают говорить. Возьмем одно из интереснейших племен, в которых я когда-либо жил. Вайорани, индейцы северо-восточного Эквадора. Это удивительный народ, первый мирный контакт с которым был установлен в 1958 году. До этого 5 миссионеров пытались войти в контакт с Вайорани и совершили ошибку. Они сначала сбросили с вертолетов свои фотографии формата А4. Они забыли, что люди тропических лесов никогда не видели ничего двухмерного. Вайорани взяли эти фото и попытались заглянуть за их лица, чтобы найти фигуры людей. Они ничего не нашли и решили, что это знак дьявола. Поэтому насмерть закололи миссионеров. Но вайорани закалывают не только чужаков. 54% смертей в этом племени — люди, заколотые соплеменниками. Мы отследили генеалогию 8 поколений и нашли только 2 случая естественной смерти. После настойчивых расспросов вайорани признались, что одного из этих двух они все-таки закололи, так как он стал умирать от старости. Поражает, кстати, как они знают лес. Охотники чуют запах мочи животных за 40 шагов и могут сказать, какое именно животное оставило этот след. В начале 80-х годов я получил удивительное задание. Мой преподаватель в Гарварде попросил меня поехать на Гаити, чтобы проникнуть в ряды тайных обществ режима Дювалье и Тантон-Макутов и узнать формулу яда для создания зомби. Чтобы понять происходящее, мне надо было разобраться в этой поразительной религии — вудуизме. Это не культ черной магии. Наоборот, это сложное метафизическое видение мира. Попроси я вас перечислить религии мира, чтобы вы назвали — христианство, ислам, буддизм, иудаизм, но вы бы забыли вудуизм, а значит и целый континент. Считается, что южнее Сахары не было религии. Они были. И вуду — это квинтэссенция религиозных идей эпохи работорговли. Вот чем так интересен вудуизм. Это взаимоотношение между живыми и мертвыми. Живые порождают духов. Духи вызываются из воды на ритм танца, чтобы на секунду переместиться в душу человека. И на этом мгновении жрец становится богом. Поэтому последователи вуду любят говорить: «Вы, бедные люди, ходите в церковь и говорите о Боге, а мы танцуем в храме и становимся богом. Если вы одержимы, вами овладел дух, разве может вам что-нибудь нанести вред? Посмотрите на представление жрецов вуду в трансе. Они держат в руках раскаленные угли, не обжигаясь. Так разум влияет на тело, стимулирует состояние особого возбуждения». Самое удивительное племя из всех, среди которых я жил, это племя Коги из Сьерра-Невада де Санта-Марта в Северной Колумбии. Это потомки древней цивилизации Тайрона, жившие на берегах Карибского моря. После начала завоевания они ушли в горы над прибрежной долиной. На всем континенте только этот народ так и не был завоеван испанцами. До сих пор в этом племени правит ритуальное духовенство. Удивительно, как обучают этих священников. Юных служителей забирают из семей в возрасте 3-4 лет. До 18 они живут в изоляции, в темноте каменных хижин. 2 периода длиной в 9 лет — это имитация 9 месяцев созревания плода. Они как бы переносятся в утробу Великой Матери. Все это время им прививают ценности их общества. Это идея, что только их молитвы сохраняют космическое, или, можно сказать, экологическое равновесие в мире. И в конце этого процесса инициации их вдруг выводят наружу, и в 18 лет они впервые видят рассвет. В этот кристально чистый момент осознания первого света, когда солнце освещает прекрасный ландшафт, все, чему они научились абстрактно, вдруг подтверждается этим великолепием. Священник говорит: «Видите, все так и есть, как я вас учил. Это именно так прекрасно, и вы это должны защищать». Они называют себя старшие братья. И они говорят, что мы, их младшие братья, разрушаем мир. Эта степень интуиции становится важна. Когда мы думаем о туземных народах и нетронутой природе, мы ссылаемся на Руссо и старую выдумку о благородных дикарях, идею в корне расистскую. Или же мы ссылаемся на Тору и говорим, что эти люди ближе к Земле, чем мы. Туземные народы не сентиментальные, у них нет ностальгии. Этому нет места в болотах племени Асмат в Индонезии или под ветрами Тибета. И все-таки своими ритуалами они открыли сущность Земли. Сама Земля существует только потому, что человеческое сознание вдыхает в нее жизнь. Что это означает? Что ребенок из Анд, верящий в то, что гора является духом Апу и управляет его судьбой, вырастет с другим отношением к природному богатству, чем ребенок из Монтаны, который рос с верой в то, что гора — это груда камня для разработки. Неважно, является гора обиталищем духа или грудой руды, интересна метафора этого отношения между человеком и природой. Я рос в лесах Британской Колумбии, считая, что леса надо рубить. Это сделало меня другим человеком, нежели мои друзья из племени Квакиуты, которые верят, что леса — обиталище Хуку и кривого клюва небес, и духов-каннибалов, которые живут на севере. С этими духами им нужно бороться во время обряда инициации. Рассмотрев идею, что эти культуры могут создавать разную реальность, вы сможете понять их удивительное открытие. Вот растение. Я сделал эту фотографию в северо-западной Амазонии в прошлом апреле. Это лиана айахуаска, из которой местные шаманы делают сильный психотропный препарат. Самое поразительное в нем — не фармакологический потенциал, а сложность приготовления. Препарат делается из двух ингредиентов. Один — это древесная лиана, в которой есть бета-карболины, хармин и гормалин. Это слабые галлюциногены. Если принять эти стебли, ваше сознание окажется в синем тумане. Но лиану смешивают с листьями кустарника Психотрия виридис. В нем есть триптамины, сильно действующие вещества, близкие к серотонину мозга. Вы когда-нибудь видели индейцев яномами, вдыхающих порошок? Он сделан из другого вида, но в нем тоже содержится это вещество. Вдохнуть этот порошок — это как быть выстреленным из дула ружья, обшитого внутри картинами в стиле барокко, и приземлиться в море электричества. Если вдохнуть его, будет не искажение реальности, а разрушается иллюзия этой реальности. Я спорил со своим профессором, сэром Ричардом Шультисом, который, по сути, начал психоделическую эру своим открытием волшебных грибов в Мексике в 30-х годах. Я говорил, что нельзя считать эти триптамины галлюциногенами, потому что к моменту их действия тебя уже нет и просто некому испытывать галлюцинации. Их бессмысленно глотать, потому что их разлагает один из ферментов кишечника. Их можно принимать только вместе с другим веществом, которое разрушает этот фермент. И вот удивительная вещь. Бета-карболины, которые содержатся в лиане, и есть блокаторы нашего фермента, те, что нужны для активации триптаминов. Вопрос. Каким образом из 80 тысяч видов растений эти люди нашли два разных растения, чье сочетание имеет такой эффект? Мы употребляем фразу «путем проб и ошибок», но она бессмысленна. Индейцы скажут: «растения говорят с нами». Как это? Например, племя Куфан использует 17 видов айахуаски. Они различают их в лесу с большого расстояния, а нам они кажутся одним видом. Если спросить, как они узнали свойства этих растений, они скажут: «Разве ты ничего не знаешь о растениях?» И я отвечу: «Нет». Оказывается, если каждый из видов айахуаски принять ночью при полной луне, он споет тебе в своей тональности. Это не сделает вас обладателем кандидатской степени в Гарварде, но это интереснее, чем считать тычинки. Даже те, кому не безразлична судьба этих племен, считают их необычными и яркими, но уже за гранью истории, в то время как наш мир движется вперед. Но через 300 лет 20 век будет вспоминаться не как век достижений и технологий, а как период, когда мы все были молчаливыми свидетелями разрушения большой части биологического и культурного разнообразия нашей планеты. Проблема не в технологиях. Все культуры всех времен постоянно изучают новые возможности в жизни. И проблема не в прогрессе. Индейцы Сиу остались с собой, когда перестали использовать лук и стрелы. Так же, как американцы не перестали быть собой, прекратив скакать на лошадях. Не изменение угрожает целостности этносферы, а власть, грубое лицо господства. Заглянув в разные уголки мира, вы поймете, что это не культуры, которым суждено исчезнуть. Это живые народы, которых выталкивают из бытия определенные силы, к которым они не могут приспособиться. Как пример, невосполнимая вырубка лесов в краю Пенан, кочевого народа Юго-Восточной Азии, свободно жившего в лесах всего поколения назад. Сейчас их удел — рабство и проституция. На берегах реки, которая загрязнена и уносит, кажется, половину острова Борнео в Южно-Китайское море, где на горизонте уже маячат японские суда, чтобы наполнить трюмы бревнами. В случае племени Яномами — это заболевание, поразившее их после обнаружения золота. Или в горах Тибета мы видим грубое лицо политического господства. Геноцид, физическое уничтожение народа, все осуждают. Но этноцид, уничтожение образа жизни народа, не только не осуждается, но и поощряется во многих частях света как часть стратегии развития. Невозможно понять боль Тибета, пока не увидишь все своими глазами. Мы с коллегой проехали 6 тысяч миль от Ченгду в западном Китае по суше через юго-восточный Тибет в Лхасу. И только когда я добрался до Лхасы, я увидел, что стоит за статистикой. 6 тысяч священных памятников превращены в пыль и пепел. 1 200 000 людей убито партийными деятелями во времена культурной революции. Отец моего коллеги был писцом у Пан Чен Ламы. Его убили сразу после китайского вторжения. Его дядя бежал вместе с его святейшеством во время переселения в Непал. Его мать посадили в тюрьму за то, что она была богата. В 2-летнем возрасте его передали ей в камеру, где она прятала его в подоле юбки, потому что не могла жить без него. Сестру, которая совершила этот храбрый поступок, поместили в воспитательный лагерь. Однажды она случайно наступила на красную нарукавную повязку маоистов и была приговорена к 7 годам каторжных работ. Боль Тибета может показаться невыносимой, но всепрощающий дух его народа просто поразителен. Это вопрос выбора. Мы хотим жить в одноцветном, монотонном мире или в мире ярком, разнообразном. Антрополог Маргарет Мид незадолго до своей смерти сказала, чего она боится больше всего, что, двигаясь к единому бесформенному мировоззрению, мы не только увидим, как все возможности человеческого воображения сужаются до одной узкой модальности, но что однажды мы проснемся и не будем помнить, что были и другие возможности. Нам, как виду, всего около 600 тысяч лет. Революция неолита подарила нам земледелие, когда поэзию шаманов сменила проза священников. Мы создали иерархии, специализации, сверхприбыли. Случилось это всего 10 тысяч лет назад. Современному промышленному миру всего лишь 300 лет. Мне кажется, что такая неглубокая история не предполагает, что у нас есть решение трудностей, с которыми мы столкнемся в наступающих тысячелетиях. Если спросить эти культуры мира, что значит быть человеком, вам ответят 10 тысяч разных голосов. Итак, мы снова найдем возможность стать теми, кем мы являемся, биологическим видом, сознательно обеспечивающим возможность для процветания всех народов и всех садов. Иногда наступают замечательные моменты оптимизма. Вот фотографии, сделанные мной на самом севере острова Баффинова земля. Там я охотился на нарвалов с инуитами. Этот мужчина Улай рассказал замечательную историю своего деда. Канадское правительство не всегда благоволило к инуитам. В 50-х годах оно укрепляло свою власть, для чего инуитов сгоняли в специальные поселения. Дедушка этого мужчины отказался переселяться. Родственники, опасаясь за его жизнь, забрали у него все оружие и все инструменты. Важно понимать, что инуиты никогда не боялись морозов. Полозья их саней делались из рыбин, обернутых в шкуры оленей карибу. И дед этого человека тоже не испугался арктической ночи и пурги. Он вышел на улицу, спустил штаны из тюленей шкуры и испражнился себе в руку. Фекалии замерзли, и мужчина слепил из них нож. Острие ножа он смочил слюной. И когда нож замерз окончательно, он зарезал им собаку. Сняв с собаки шкуру, он сделал упряжь. Из ее грудной клетки он соорудил подобие саней, впряг в них ближайшую собаку и исчез за ледяными глыбами с ножом за поясом. Вот что называется «обходиться малым». Эта история символизирует выносливость инуитов, а также всех туземных народов мира. В апреле 1999 года канадское правительство вернуло инуитам кусок земли по площади больше, чем Калифорния и Техас вместе взятые. Новая их отчизна называется Нунавут. Это независимая территория, на которой они контролируют все полезные ископаемые. Удивительный пример того, как государство может восстановить правовое положение своих граждан. И напоследок, для тех, кто бывал в этих уголках мира, очевидно, что они не такие уж отдаленные. Это чья-то отчизна. Эти племена представляют собой ветви человеческого воображения, корнями уходящие в незапамятные времена. Для всех нас мечты этих детей, как и мечты наших детей, становятся частью географии надежды. Мы, сотрудники Национального географического общества, наконец-то поняли, что политики никогда ничего не добьются. Мы считаем, что пустые споры неубедительны, что только подобные рассказы могут изменить мир. И мы, наверное, лучшая организация рассказчиков в мире. Каждый месяц на наш сайт заходит 35 миллионов человек. Наш телеканал показывают в 156 странах мира. Наши журналы читают миллионы. И мы устраиваем серию путешествий в этносферу. Мы показываем чудеса культуры и надеемся, что пораженные увиденным, зрители поймут главное откровение антропологии, что наш мир заслуживает того, чтобы существовать в полном разнообразии, и что мы сможем найти способ существования в истинно многокультурном, многонациональном мире, где мудрость всех народов вносит свой вклад в наше общее благосостояние. Спасибо большое за внимание.